Картинки будущих изысканных любимцев впечатляли. Но в то же время в них была нежизненность, и они куда меньше ужасали и впечатляли, чем менее изуродованные, но живые малыши. Автандил с удовольствием объяснял мне особенности зародышей и их предназначение. Оказывается, здесь создавали не только любимцев, но и тайно людей будущего, нужных в той или иной области хозяйства. Так на картинках я увидел крылатых младенцев, покрытых белым пухом. Их, как объяснил Автандил, можно использовать двояко. И как любимцев, некоторым спонсорам любопытно было обзавестись крылатым малышом, и как разведчиков-спасателей, могущих проникнуть и быстро туда, куда трудно забраться человеку, не говоря уже о спонсоре. Затем Автандил с гордостью провел меня в комнату по ту сторону коридора, где в ваннах с питательным раствором, уже готовые родиться, формировались люди-черви. Вряд ли они годились в любимцы, но для горных работ они были бы незаменимы. Через час оживленных рассказов моих новых знакомых я понял, что во мне поднимается тошнота. То, что казалось биологам ужасно интересным и достойным похвалы, во мне вызывало все растущее отвращение. За месяцы, прошедшие со дня бегства от господ Яблочко, я все более убеждался в том, что я раб в своем собственном доме. И все вокруг рабы, которых можно продать, купить и убить, и, как я сегодня узнал, лишить детства и человеческого облика, потому что это нужно зеленым жабам с блестящими медвежьими глазками. Я не знаю, почему царит такая несправедливость, и никто не смог мне пока ответить на этот вопрос, потому что людей, лишенных знаний, лишили и памяти о своем прошлом. Но, слушая восторженную речь Автандила о том, что они приступили к созданию аммиака дышащего человека, я понял, что постараюсь как можно больше узнать правды от Синику. Правда, для этого надо, чтобы он захотел что-то рассказать. Но я подозревал, что он мне расскажет больше, чем любому другому человеку, потому что я отличаюсь от прочих людей. Я убил спонсора, и я знал язык спонсора. Я сказал, что мне нужно погулять, и покинул лабораторию. Меня не задерживали. Я вышел на газон и стал медленно прогуливаться по дорожкам, поглядывая на многочисленных детей, которые в большинстве были самыми обыкновенными, здоровыми малышами. Правда, как мне уже сказала Людмила, в последние годы в них стали имплантировать парализующие устройства. Если такой любимец вдруг взбесится и набросится на хозяина, тот может его немедленно обезвредить. К счастью, когда я покидал питомник, эта идея еще не пришла в умную рабскую голову какого-нибудь Автандила или Людмилы. Арсений увидел меня издали и, бросив возиться в песочнице, побежал ко мне. «Дядя!» — кричал он. «Дядя! Что я вам скажу?» Когда он подбежал ко мне, я сказал. «Меня зовут Ланселотом. Рыцарем Ланселотом». «Лотом», — сказал мальчик. Ему, видно, трудно было запомнить такое длинное имя. «Ну и что ты хотел мне рассказать?» «Я слышал, дядя Лот, как поварихи на кухне говорили, что ты ревизор, что ты можешь кого хочешь ликвидировать или отправить на живодерню. Это так?» Я решил не развеивать слухов, выгодных в первую очередь мне самому. «Ну, поварихи, конечно, преувеличивают». Арсений неожиданно зарыдал. «Что с тобой?» — я присел перед ним на корточки. Он закрыл лицо перепончатыми ручками, как двумя маленькими веерами. «Ты меня отправишь на живодерню?» — спросил он сквозь рыдание. «С чего ты решил?» «Мне уже говорили, я переросток».
«Ты? А сколько тебе лет?»
«Мне 9 лет», — сказал Арсений.
«Не может быть! Я видел перед собой 3-летнего малыша».
«Меня придумали», — сказал он. «Меня придумали, чтобы я не менялся. Но госпожа Ливийко сказала, что ей не нужен вечный младенец. Она хотела, чтобы я рос и нырял, как настоящий».
Он еще долго говорил, стараясь донести до моего разумения, что он не виноват, что он хороший, что он сам хотел бы расти, но ничего не получается, даже когда он много кушает. И вот теперь, когда выяснилось, что его никто не хочет брать, Сеня решил, что не сегодня-завтра его уберут, как убирали других уродцев, которые никому не пригодились. Я погладил его по мягким волосам и постарался утешить, уверить в том, что никаких злобных умыслов я против него не таю и буду с ним дружить. Успокоившись, малыш убежал, я отправился в свою конуру. Я понял, что намерен одеться и что одежда станет для меня знаменем независимости. Если спонсор захочет меня убить, он волен это сделать, но я умру одетым. И как ни смешно и наивно это выглядит, я утешился таким решением. Но одеться мне не удалось, потому что перед дверью в тени меня поджидали две поварихи. Одну я уже встречал, это была толстая и засаленная женщина. Вторая, худая и малохольная, была мне незнакома.
«Мы вам хотим сказать», — драматическим шепотом сообщила засаленная повариха, «что закладку мяса производит завпроизводством. Так что если выход заниженный, то с него и спрашивайте».
«Какое еще мясо?» Перебивая друг дружку, они начали сбивчиво и трусливо обвинять в воровстве своего начальника, надеясь с моей помощью восстановить справедливость. Я потерял еще минут 10, прежде чем отделался от визитеров, сохранив в них убеждение в моей тайной значимости. Когда поварихи с их пустыми жалобами громко ушли, я понял, что не знаю, как войти в дом Синико. Для любимца, разумеется, не бывает ключей и закрытых дверей, он входит куда хочет и когда хочет. Если хозяину это не нравится, он волен выпороть любимца. Но любимец, в отличие от человека, никогда ничего не украдет, хотя бы потому, что он голый. Дверь в дом спонсора была заперта. Мне не оставалось ничего, как ждать его возвращения. По старой любимцевой привычке я свернулся колечком на половике в двери и задремал. И никого этим в питомнике не удивил. Любимцы всегда спят, где хотят и когда хотят. Так что, засыпая, я понял, как приятно вернуться в шкуру домашнего животного. Не звучит сирена, не звенит колокольчик, никто не зовет тебя строиться, соревноваться, биться на мечах или разгружать ползунов. Я спал, но, как положено, держал одно ухо востро, чтобы на меня не наступили. Поэтому, когда нечто крупное закрыло свет солнца, я решил, что вернулся спонсор, и вскочил. Но это был не спонсор. Это был мальчик Арсений, но на этот раз он стоял не один. Он держал за руку странное существо — обнаженную девушку ростом под 2 метра, коротко остриженную, если бы не преувеличенные размеры и страшная худоба, привлекательную. «Мы тебя разбудили», — сказал Арсений, констатируя факт, но не чувствуя в том вины. «Ты вставай, я Леонору привел». Громадная девица поклонилась мне, видно, Сеня уже наговорил ей с 3 короба о моей значимости. «Очень рад», — сказал я раздраженно, — потому что не люблю, когда меня будет. Что у вас случилось?
«Ланселот», — сказал Сеня, — «надо помочь Леоноре. Она скоро помрет».
«Помру», — согласилась Леонора. «Наверное, скоро».
«На живодерню грозятся отправить?» — спросил я. Я сразу догадался, что она — плод неудачного эксперимента господ-проектантов. Теперь, когда она выросла и оказалась никому не нужна...
«Зачем на живодерню?» — удивился Арсений. Она еще пригодится. Только кормят ее по общим нормам, а Леонора растет. Вот и голодает. Я ей вчера половину своей каши отдал.
— Так скажите, попросите добавки, — сказал я. Девица покраснела. Я не осмеливался подняться, потому что, когда разговариваешь с гигантом лежа, остается надежда, что и ты немного гигант. Как только встанешь, иллюзии развеются.
— Они не дают. «Они все себе берут», — пожаловалась она. «И они сказали, что если я пожалуюсь госпоже Людмиле или господину спонсору, меня вообще кормить перестанут».
«Но здесь же есть воспитатели, врачи».
«Они тоже воруют», — сообщил Арсений. «Тут все воруют. Но нам маленьким не страшно, а некоторым страшно. А Леоноре совсем плохо. Ты пригрози им, чтоб давали кушать».
«Поговорю», — сказал я. Леонора ушла первой. У нее была такая худая спина, что лопатки норовили продрать кожу. Я вышел на лужайку и поглядел на солнце. 5-й час.
«Эй!» — крикнул я вслед Арсению. «А когда обед?» «Позвонят», — сказал Арсений.
Я уселся на лужайку. Никого близко не было. Над питомником царили мир и благодать. Тишина нарушалась лишь курлыканьем улетающих к югу журавлей.